Да тут лежит целый кабан! — вскрикнула она, всплеснув от радости в ладоши.
— Кабан? Слышишь, целый кабан!
— толкал ткач кума.
— А все ты виноват!
— Что же делать? — произнес, пожимая плечами кум.
— Как что? Чего мы стоим? Отнимем мешок. Ну, приступай.
Пошла прочь! Пошла! Это наш кабан! — кричал, выступая ткач. — Ступай, ступай, чертова баба! Это не твое добро! — говорил, приближаясь кум. Супруга принялась снова за кочергу, но чуб в это время вылез из мешка и стал посреди сеней, потягиваясь, как человек, только что пробудившийся от долгого сна. Кумова жена вскрикнула, ударивши о полы руками, и все невольно разинули рты. «Что ж она, дура!» — говорит кабан. «Это не кабан!» — сказал кум, выпуча глаза.
«Вишь, какого человека кинуло в мешок!» — сказал ткач, пятясь от испуга. «Хоть что хочешь, говори, хоть тресни, а не обошлось без нечистой силы, ведь он не пролезет в окошко! Это кум!» — вскрикнул, вглядевшись, кум.
«А ты думал, кто?» — сказал чуб, усмехаясь. «Что, славную? Я выкинул над вами штуку. А вы, небось, хотели меня съесть вместо свинины? Постойте же, я вас порадую. В мешке лежит еще что-то. Если не кабан, то, наверное, поросенок или иная живность. Подо мною беспрестанно что-то шевелилось». Ткачи кум кинулись к мешку, хозяйка дома уцепилась с противной стороны, и драка возобновилась как бы снова, если бы дьяк, увидевший теперь, что ему некуда скрыться, не выкарабкался из мешка. Кумова жена, остолбенев, выпустила из руки кочергу, за которую начала было тянуть дьяка из мешка. «Вот и другой еще!» — вскрикнул со страхом ткач. «Черт знает, как стало на свете! Голова идет кругом! Не колбас и не поленыц, а людей кидает в мешки!» «Это дьяк!» произнес изумившийся более всех чуб. «От тебе на! Ай да солоха! Посадите в мешок! То-то я гляжу, у нее полная хата мешков! Теперь я все знаю! У нее в каждом мешке сидело по два человека, а я думал, что она только мне одному! От тебе и солоха!» Девушки немного удивились, не найдя одного мешка. «Нечего делать, будет с нас и этого!» — лепетала Оксана. Все принялись за мешок и взвалили его на санки. Голова решился молчать, рассуждая, если он закричит, чтобы его выпустили и развязали мешок. Глупые девчата разбегутся, подумают, что в мешке сидит дьявол, и он останется на улице, может быть, до завтра. Девушки, между тем, дружно взявшись за руки, полетели, как вихрь с санками по скрипучему снегу. Множество шаля садилась на санки, другие взбирались на самого голову. Голова решился сносить все. Наконец приехали. Отворили настежь дверь в сенях и хате и с хохотом втащили мешок. «Посмотрим, что тут лежит!» — закричали все, бросившись развязывать. Тут и кота, которая не переставала мучить голову во все время сидения его в мешке, так усилилась, что начал икать и кашлять во все горло. «А, тут кто-то сидит!» — закричали все и в испуге бросились вон из дверей. «Что за черт? Куда вы мечетесь, как угорелые?» — сказал, входя в дверь, Чуб. «Ах, батька!» — произнесла Оксана. «В мешке сидит кто-то!»
«В мешке? Где вы взяли этот мешок?»
«Кузнец бросил его посреди дороги», — сказали все вдруг.
«Но так не говорил ли я, — подумал про себя Чуб,
— что ж вы испугались? Посмотрим. А ну-ка, человече, прошу не погневаться, что не называем по имени и отчеству. Вылезай из мешка».
Голова вылез.
«А-а-а!» — вскрикнули девушки.
«И голова влез туда ж!» — говорил про себя Чуб в недоумении, меряя его с головы до ног. «Ишь как! Боли он ничего не мог сказать».
Голова сам был не меньше смущен и не знал, что начать.
«Должно быть, на дворе холодно», — сказал он, обращаясь к Чубу.
«Морозец есть», — ответил Чуб. «А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги, с мальцем или дегтем?»
Он хотел не то сказать. Он хотел спросить, как ты, голова, залез в этот мешок, но сам не понимал, как выговорил совершенно другое.
«Дегтем лучше», — сказал голова. «Ну, прощай, Чуб!» И, нахлобучив капелюхи, вышел из хаты.
«Для чего?» — спросил я с дуру, — «чем он мажет сапоги?» — произнес Чуб, поглядывая на двери, в которые вышел голова.
«Ай да солоха! Этакого человека засадить в мешок! Ишь, чертова баба! А я дурак! Да где же тот проклятый мешок?» Я окинула его в угол. «Там больше ничего нет», — сказала Оксана.
«Знаю я эти штуки, ничего нет. Подайте его сюда. Там еще один сидит. Встряхните его хорошенько».
«Что, нет?» «Ишь, проклятая баба! А поглядеть на нее, как святая, как будто и скоромного ничего не брала в рот. Но оставим Чуба изливать на досуге свои дела, свою досаду. И возвратимся к кузнецу, потому что уже на дворе, верно, есть час девятый».
Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу. И пролетел, как муха, под самым месяцем, так что, если бы не наклонился немного, то зацепил бы его шапкою. Однако ж, мало спустя, он ободрился и уже стал подшучивать над чертом. Все было светло в вышине, воздух в легком серебряном тумане был прозрачен. Все было видно, и даже можно было заметить, как вихрем пронесся мимо их, сидя в горшке, колдун, как звезды, собравшись в кучу, играли в жмурки, как клубился в стороне облаком целый рой духов,
как плясавший при месяце черт снял шапку, увидавший кузнеца, скачущего верхом, как летела возвышающаяся назад метла, на которой видно только, что съездила куда нужно ведьма. Много еще дряни встречали они. Все видя, кузнеца на минуту останавливалась поглядеть на него, и потом снова неслось далее и продолжало свое. Кузнец все летел, и вдруг заблестел перед ним Петербург весь в огне. Тогда была по какому-то случаю иллюминация. Черт, перелетев через шлагбаум, обратился в коня, и кузнец увидел себя на лихом бегуне среди улицы. Боже мой! Стук, гром, блеск! По обеим сторонам громоздятся четырехэтажные стены. Стук копыт коня, звук колеса отзывались громом и отдавались с четырех сторон. Домы росли и будто подымались из земли на каждом шагу. Мосты дрожали, кареты летали, извозчики, форейтеры кричали. Снег свистел под тысячу летящих со всех сторон саней. Пешеходы жались и теснились под домами, унизанными плошками, и огромные тени их мелькали по стенам, достигая головой труб и крыш. С изумлением оглядывался кузнец на все стороны. Ему казалось, что все домы устремлены на него своими бесчисленными огненными очами и глядели. Господ в крытых сукном шубах он увидел так много, что не знал, кому шапку снимать. Боже ты мой! Сколько тут панство, подумал кузнец. Я думаю, каждый, кто не пройдет по улице в шубе, тот и заседатель, то и заседатель. А те, кто катаются в таких чудных бричках со стеклами, те, когда не городничие, то верно комиссары, а может еще и больше. Его слова прерваны были вопросом черта. «Прямо ли ехать к царице?» «Не, страшно», — подумал кузнец. «Тут где-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проезжали осенью через Диканьку. Они ехали из Сочи с бумагами к царице. Все бы таки посоветоваться с ними. Эй, сатана!» Полезай ко мне в карман, да веди к запорожцам. Черт в одну минуту похудел и сделался таким маленьким, что без труда влез к нему в карман. А Вакула не успел оглянуться, как очутился перед большим домом, вошел, сам не зная как, на лестницу, отворил дверь и подался немного назад от блеска, увидевши убранную комнату, но немного ободрился, узнавши тех самых запорожцев, которые проезжали через Диканьку, сидевших на шелковых диванах, поджав под себя намазанные дегтем сапоги и курившие самый крепкий табак, называемый обыкновенно корешками. «Здравствуйте, панове! Помогай Бог вам! Вот где увиделись!» — сказал кузнец, подошедший близко и отвесивший поклон до земли. «Что там за человек?» — спросил сидевший перед самым кузнецом другого, сидевшего подалее. «А вы не познали?» — сказал кузнец. «Это я, Вакула, кузнец. Когда проезжали осенью через Диканьку, то прогостили, дай Боже, вам всякого здоровья и долголетия без малого 2 дня. И новую шину тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки. — А-а-а! — сказал тот же запорожец. — Это тот самый кузнец, который малюет важно. — Здорово, земляк! Зачем тебя Бог принес? А так захотелось поглядеть. Говорят, что ж, земляк, сказал приосанясь запорожец, и желая показать, что он может говорить и по-русски, что большой город. Кузнец и себе не хотел осрамиться и показаться новичком. При том же, как имели случай видеть ниже сего, он знал и сам грамотный язык. «Губерния знатная», — отвечал он равнодушно, — «нечего сказать. Домы большие, картины висят сквозь важные. Многие домы списаны буквами из сусального золота до чрезвычайности, нечего сказать. Чудная пропорция». Запорожцы, услышавши кузнеца, так свободно изъясняющегося, вывели заключение очень для него выгодное. «После потолкуем с тобой, земляк, побольше. Теперь же мы едем сейчас к царице».
«К царице?
А будьте ласкавы, панове, возьмите и меня с собою». «Тебя?» — произнес запорожец с таким видом, с каким говорит дядька 4-летнему своему воспитаннику, просящему посадить его на настоящую, на большую лошадь. «Что ты будешь там делать?» «Нет, не можно». При этом на лице его выразилась значительная мина. «Мы, брат, будем с царицей толковать про свое».
«Возьмите!»
— настаивал кузнец.
«Проси!»
— шепнул он тихо черту, ударив кулаком по карману. Не успел он этого сказать, как другой запорожец проговорил. «Возьмем его! В самом деле, братцы!» «Пожалуй, возьмем», — произнесли другие. «Надевай же платье, такое, как и мы». Кузнец схватился натянуть на себя зеленый жупан, как вдруг дверь отворилась, и вошедший с позументами человек сказал, что пора ехать. Чудно снова показалось кузнецу, как он понесся в огромной карете, качаясь на рессорах, когда с обеих сторон мимо его бежали назад 4-этажные домы, и мостовая, гремя, казалось, сама катилась под ногами лошадям. «Боже ты мой! Какой свет!» — думал про себя кузнец. — У нас днем не бывает так светло. Кареты остановились перед дворцом, запорожцы вышли, вступили в великолепные сени и начали подниматься на блистательно освещенную лестницу.
— Что за лестница?
— шептал про себя кузнец. «Жаль ногами топтать, экие украшения! Вот, говорят, лгут сказки, какой черт лгут! Боже ты мой, что за перила! Какая работа, тут одного железа рублей на 50 пошло!» Уже взобравшись на лестницу, запорожцы прошли первую залу. Робко следовал за ними кузнец, опасаясь на каждом шагу поскользнуться на паркете. Прошли три залы. Кузнец все еще не переставал удивляться. Вступивший в четвертую, он невольно подошел к висевшей на стене картине. Это была Пречистая Дева с младенцем на руках.
Что за картина? Что за чудная живопись? Рассуждал он. Вот, кажется, говорит, кажется, живая. А дитя святое и ручки прижало, и усмехается бедная. А краски, боже ты мой, какие краски! Тут вохры, я думаю, и на копейку не пошло. Все ярь да бакан. А голубая так и горит. Важная работа, должно быть, грунт наведен был блейвасом. Сколь, однако ж, не удивлены сии малевания, но эта медная ручка, продолжал он, подходя к двери и щупая замок, еще большего достойна удивления. Эк, какая чистая выделка! Это все, я думаю, немецкие кузнецы за самые дорогие цены делали. Может быть, долго бы еще рассуждал кузнец, если бы лакей с галунами не толкнул его под руку и не напомнил, чтобы он не отставал от других. Запорожцы прошли еще две залы и остановились. Тут велено им было дожидаться. В зале толпилось несколько генералов, вшитых золотом мундирах. Запорожцы поклонились на все стороны и стали в кучу. Минуту спустя вошел в сопровождении целой свиты величественного роста довольно плотный человек в гетманском мундире в желтых сапожках. Волосы на нем были растрепаны, один глаз немного крив, на лице изображалась какая-то надменная величавость. Во всех движениях видна была привычка повелевать. Все генералы, которые расхаживали довольно спесиво в золотых мундирах, засуетились и с низкими поклонами, казалось, ловили его слово и даже малейшее движение, чтобы сейчас лететь выполнять его. Но гетман не обратил даже и внимания, едва кивнул головой и подошел к запорожцам. Запорожцы отвесили все поклон в ноги. «Все ли вы здесь?» — спросил он, протяжно произнеся слова немного в нос. «Да все, батька!» — отвечали запорожцы, кланяясь снова. «Не забудьте говорить так, как я вас учил». «Нет, батька, не позабудему».
«Это царь?» — спросил кузнец одного из запорожцев. «Куда тебе, царь? Это сам Потемкин», — отвечал тот.
В другой комнате послышались голоса, и кузнец не знал, куда деть свои глаза от множества вошедших дам в атласных платьях с длинными хвостами и придворных, вшитых золотом кафтанах и с пучками назади. Он только видел один блеск и больше ничего. Запорожцы вдруг все пали на землю и закричали в один голос: «Помилуй, мамо, помилуй!» Кузнец, не видя ничего, растянулся и сам со всем усердием на полу. «Встаньте!» — прозвучал над ними повелительный и вместе приятный голос. Некоторые из придворных засуетились и толкали запорожцев.
«Не встанем, мамо! Не встанем! Умрем, а не встанем!» — кричали запорожцы.
Потемкин кусал себе губы. Наконец подошел сам и повелительно шепнул одному из запорожцев. Запорожцы поднялись. Тут осмелился и кузнец поднять голову и увидел стоявшую перед собою небольшого росту женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами и вместе с тем величественно улыбающимся видом, который так умел покорять себе все и мог только принадлежать одной царствующей женщине. Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я до сих пор еще не видала, говорила дама с голубыми глазами, рассматривая с любопытством запорожцев. «Хорошо ли вас здесь содержит?» продолжала она, подходя ближе. «Да спасиби, маму! Провиант дают хороший, хотя бараны здешние совсем не то, что у нас на Запорожье. Почему ж не жить как-нибудь?» Потемкин поморщился, видя, что запорожцы говорят совершенно не то, чему он их учил. Один из запорожцев, приосанясь, выступил вперед. «Помилуй, маму! Чем тебя твой верный народ прогневал? Разве держали мы руку поганого татарина? Разве соглашались в чем-нибудь с турчином? Разве изменили тебе делом или помышлением? За что ж немилость? Прежде слышали мы, что приказываешь везде строить крепости от нас. После слышали, что хочешь поворотить в карабинеры. Теперь слышим новые напасти. Чем виновата запорожское войско? Тем ли, что перевело твою армию через перекоп и помогло твоим генералам порубить крымцев?» Потемкин молчал и небрежно чистил небольшую щеточкою свои бриллианты, которыми были унизаны его руки. «Чего же хотите вы?» – заботливо спросила Екатерина. Запорожцы значительно взглянули друг на друга. «Теперь пора. Царица спрашивает, чего хотите?» – сказал сам себе кузнец и вдруг повалился на землю. «Ваше царское величество! Не прикажите казнить, прикажите миловать! Из чего не во гнев будь сказано вашей царской милости, сделанной черевички, что на ногах ваших? Я думаю, ни один швец ни в одном государстве на свете не сумеет так сделать. Боже ты мой! Что, если бы моя жинка надела такие червячки?» Государыня засмеялась. Придворные засмеялись тоже. Потемкин и хмурился, и улыбался вместе. Запорожцы начали толковать под руку кузнеца, думая, что не с ума ли он сошел. «Встань!» — сказала ласково государыня. «Если так тебе хочется иметь такие башмаки, то это нетрудно сделать. Принесите ему сей же час башмаки самые дорогие, с золотом. Право, мне очень нравится это простодушие. Вот вам», — продолжала государыня, устремив глаза настоявшего подали от других с полным, но несколько бледным лицом, которого скромный кафтан с большими перламутрами
некоторыми пуговицами показывал, что он не принадлежал к числу придворных. Предмет, достойный остроумного пера вашего. Вы, ваше императорское величество, слишком милостивы. Сюда нужно, по крайней мере, Лафонтенна, отвечал, поклонясь, человек с перламутровыми пуговицами. По чести скажу вам, я до сих пор без памяти от вашего бригадира. Вы удивительно хорошо читаете. Однако ж, продолжала государыня, обращаясь снова к запорожцам, я слышала, что на сече у вас никогда не женится.
Як же, мамо, ведь человеку, сама знаешь, без жинки нельзя жить,
отвечал тот самый запорожец, который разговаривал с кузнецом. И кузнец удивился, слыша, что этот запорожец, зная так хорошо грамотный язык, говорит с царицею, как будто нарочно, самым грубым, обыкновенно называемым мужицким наречием. «Хороший народ», — подумал он сам себе, — «верно, недаром он это делает. Мы не чернецы», — продолжал запорожец, — «а люди грешные, падки, как и все, честное христианство, до скоромного. Есть у нас немало таких, которые имеют жен, только не живут с ними на сече. Есть такие, что имеют жен в Польше, есть такие, что имеют жен в Украине, есть такие, что имеют жен и в Турещине». В это время кузнецу принесли башмаки –